Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Библия – самая древняя книга в мире. Потеряла ли она актуальность? Зачем читать Библию сегодня? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с нами Валерий Бурсак, преподаватель. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, давайте попробуем поговорить, потому что часто можно услышать. Библия написана тысячелетия назад для тех людей. Сегодня, в общем, она не актуальна. Что там, соцсети, искусственный интеллект, прости меня, Господи, понимаешь? И чего уж тут нам до каких-то древних текстов, когда читаешь там про какие-то там, значит, там филистимляне, самаритяне какие-то.
Амории.
Амории, вот, еще кто-то там, какие-то исполины, понимаешь? Рефаимы,
с которыми... Сыны Янаковы.
Да, сыны Янаковы, да, вот, и так далее. Что, как это к современному человеку? Давайте попробуем разобраться. Пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, устарела ли Библия сегодня или нет? Вот, я предвижу классические аргументы некоторых наших слушателей. Ну вот давайте аргументами попробуем друг другом обменяться. Начну я с сэра Исаака Ньютона, который писал: «Ни одной науки нет столько доводов, как у учения Библии», считал Исаак Ньютон. Вот так вот. Угу. Основатель ньютоновской механики, на которой строилась физика вплоть до, да, в общем-то, последнего времени, когда стали говорить про квантовую физику, квантовые миры, да, микромиры и так далее, да, для которой, в общем-то, не совсем применима ньютоновская механика. Вот. Так вот, Валер, почему, вот как ты думаешь, Библия до сих пор вызывает столько споров и дискуссий вокруг себя? Что в ней такого уникального? Угу. Только ли, что, собственно, Библия — это главная священная книга, да, вот, христианства, да?
Да, ну, я так скажу, что Библия — главная книга не только христианства, да, но как минимум трех религий — иудаизм, христианство, ислам — это священная книга авраамических религий. И, наверное, нету подобной ей вот с точки зрения даже корпуса и древности, да, корпуса тех книг, которые там есть, и древности этих книг. Вот, я не знаю, Бхагавад-гита все-таки рядом не стоит там, или какие-то другие веды. Да, там есть обрывки, допустим, веды, но это не единый корпус, который последовательно в течение огромного периода времени выдерживался в одной традиции, да. Поэтому я так скажу, что Библия — это самый ценный текст с точки зрения вообще культуры человека, потому что этот текст аккумулировал в себе рассмотрение главных тем на протяжении, ну, наверное, 2000 лет. Это 2000 только христианских, 3500 лет, получается. Найдите подобный текст, да? То есть даже человеку неверующему этот текст должен быть предельно интересен, потому что там собраны главные темы, на которые отвечало все человечество, начиная с зарождения своего на Ближнем Востоке, вот, и даны, ну, самые предельные ответы. Потом эти ответы, они были общиной, да, и, ну, лучшими людьми своего времени собраны. То есть, получается, лучшее туда было помещено. И вот этот сборник книг, где лучшие ответы, самое подробное и глубокое рассмотрение этих тем, вот, и все это дошло до нас. Поэтому это, ну, бесценный памятник, скажем так, литературы, философии, там,
ну,
видишь, науки.
Можно сказать, что, ну, предположим, эпоса Гильгамеша тоже бесценный памятник, да?
Ну, это одна книга, небольшая, да.
Мы, в общем, с Библией. Или «Одиссея», «Илиада» и «Одиссея», которые часто... потому что ее списки гораздо более, значит, менее древние, чем, например, гораздо более древние тексты Библии. Да?
Да.
«Илиада» и «Одиссея» тоже памятник. Да? Но мы же разделяем, например, эпоса Гильгамеша, где есть отголоски, да? Тут спорят библиологи, где какие отголоски, да? В Библии или наоборот, да, библейских событий. Но мы к этому, как бы, к этому тексту не относимся, ну, то есть мы, люди, да, современные люди, да, не апеллируют, не перечитывают. Есть, конечно, единицы, которые перечитывают, но mm-hmm. так не относятся к этим и не говорят, и не ставят вопрос, актуален ли эпос о Гильгамеше сегодня? Не ставится же так вопрос. Да. А почему мы ставим так вопрос сегодня по отношению к библейским текстам?
Ну, видимо, потому что там все-таки темы, которые универсальны. В Библии содержатся универсальные темы, которые важны каждому человеку. Если там Одиссея, Илиада, она формировала этнос греков, допустим, и вот для их истории, для их национального самосознания это важно, может быть, даже до сих пор, то Библия поднимает только универсальные темы. В чем ее ценность? Угу. Вот ты и Бог, да, твое появление в мире, смысл твоей жизни, твой уход из этого мира. Вот все вокруг этого. Вот. Вот. Кроме этого, конечно, много там исторических и других сведений, но они также интересны. Вот, допустим, возьмем книги «Царств», «Паралипоменон», книги «Судей». Они показывают, какую люди имели психологию в то время. Где ты найдешь такой источник, чтобы вникнуть в психологию достаточно древнего человека? Да, как он мыслил? Как он чувствовал мир, вот, как он отвечал на вызовы, да, окружающего мира и так далее. Вот, получается, там очень много пластов, даже чисто исторических и психологических, которые очень интересно рассматривать. Я уже не говорю о сакральной ее части, вот пока с этой стороны.
Угу. Ну, тогда и ответ должен быть у нас на такой вопрос, насколько актуальны древние тексты. Да, вот я перечислил кучу, если бы Паралипоменон, я так привык, да, значит, книга «Хроник», да, читаешь, там перечисления каких-то там людей, которые, собственно, уже сами, мне кажется, да, иудеи-то, и не знаю, что это были за люди, да, кто они в истории, как это вообще может быть актуально к современному человеку?
Ну, кстати, вот давай рассмотрим книгу «Царств» или «Паралипоменон», я такое ударение дам. Ведь то, что происходит в геополитике и в политике, оно имеет духовное основание. Вот тема этих книг. То есть рассмотрите современные события с точки зрения благочестивых правительств или неблагочестивых. Вот там были благочестивые цари, которые искали единого Бога, и неблагочестивые. Благочестивые цари, которые разрушали, помнишь, разные идолы, там, рощи срубали священные и так далее. А за это шло благословение спустя какое-то время на народ. То есть вот сейчас мы говорим о традиционных ценностях, я вот рискну эту тему немножко поднять, да, то есть в этом геополитическом противостоянии идет противостояние между новым проектом, таким безбожным, либерального, да, человечества, и традиционным, которое говорит, что важна семья, важна религия, там, и так далее. Вот я когда книгу «Царств» читаю, я как раз вот об этом и думаю. То есть, по идее, по духовным законам, Бог на стороне тех, кто придерживается веры, кто это провозглашает и продвигает. Вот. Поэтому даже с этой точки зрения книги актуальны, как оказалось.
Небольшую цитату, ну, тут у нас есть уже комментарии, сейчас я прочитаю. Андрей Хлынов написал: «Привет братьям ведущим и всем зрителям. Библия актуальна как никогда, все основные нормы морали, они описаны в Библии», например, пишет Андрей. Андрей, вот как актуальна для вас лично Библия? Да? Предположим, ну, окей, один из аргументов, основные нормы морали, они описаны в Библии. Есть, собственно говоря, совершенно замечательная книжка, между прочим, атеистического автора, «Доминион», называется, да, где он рассматривает о том, что все вот так называемые общечеловеческие ценности, их не, как таковых нет. Есть христианские ценности, которые сформировали эти самые общечеловеческие ценности. Вот когда мы говорим про общечеловеческие ценности, мы говорим про библейские ценности, да, ценности, которые исходят из этого священного текста. Да. То есть хотя бы вот этот аргумент, что да, они сейчас попытаются подвергнуться, да, атаке, да, перестройству, пересмотру, да, но все-таки они продолжают. То есть мы говорим о справедливости, да? Мы апеллируем к священным текстам. Да. Да? Мы говорим о добре и зле, мы апеллируем к священным текстам. Да? Мы говорим о взаимоотношениях, там, отношениях к родителям, да? Детей к родителям, мы мы вспоминаем Деколог, да?
Да.
Мы вспоминаем 10 заповедей. То есть вот хотя бы то, на чем строится вообще общество, да, понятно, что современное общество сейчас очень сильно перестраивается, и нужно размышлять, что он там перестраивает, да, и строит ли, да? Вот вопрос.
Или только разрушает.
Или только разрушает, да?
Я, кстати, если позволишь, добавлю к этому. Ведь если взять общечеловеческие ценности вне библейской традиции, то это магические ценности. То есть там даже Бог или боги не имеют какого-то нравственного облика. То есть впервые нравственный Бог появляется как раз в библейской традиции. То есть это Бог, который учит людей относиться к другому, как к себе самому. Потому что и грех связывает именно с этим отношением. То есть вот оно, где происходит настоящая основа для нравственности. Да, поэтому, когда мы говорим об общечеловеческих ценностях, мы говорим о ценностях нравственного Бога, которому поклонение происходит через правильное отношение к другим людям.
Ну, вообще, во взаимоотношения с Богом можно вступить только, да,
через взаимоотношения с людьми, через, да, в том
через
числе.
Взаимоотношения с людьми, и когда мы говорим о взаимоотношениях, потому что взаимоотношения с языческими богами невозможно, оно одностороннее. Да, можно попробовать задобрить, но вот совершенно невозможно ориентироваться, только там установление, да, работающий завет, двусторонний завет, да, работает именно в иудео-христианском контексте.
Я вот поясню, что требовалось от язычника. От него требовалось правильное исполнение ритуала. Вот это обеспечивало ему успех.
И то не факт.
Да. Ну,
и то не факт.
Я говорю о требованиях.
Да, да. То есть
он ожидал, по крайней мере, если он правильно
исполнил. Он может задобрить, но не факт, что боги согласятся.
Да. Подкуп богов, то есть какая-то сделка на основе подкупа, и правильное исполнение ритуала. Таким образом, ты можешь как бы надеяться на изменения в лучшую сторону, но никаких нравственных требований. Вот.
Да, у нас есть еще одно мнение. Игорь Хаджаев написал: когда читаешь любой священный текст, то описываемые события происходят прямо сейчас в твоей голове, они влияют на тебя. Сам читающий становится всем, что в тексте написано. Но всегда ли это со священным текстом? То есть мы говорим не просто... Если про священный текст, про библейский текст, это одно, да? А, как бы так или иначе, ну, может быть, там, ты читаешь какую-то книгу, в которую веришь, да? Ну, предположим, там, ну, «Войну и мир», да? И это становится вот какой-то реальностью 1812 года. Когда читает историк и сравнивает там, с документами, говорит, ну, это не совсем так было, да? С точки зрения документов, да, с точки зрения там, воспоминаний. То есть здесь интересно и важно для нас как раз, насколько Библия как раз говорит о том, что происходит с нами сейчас, здесь и сейчас. Да? Угу. Насколько это актуально для меня сейчас. Когда я встаю, например, перед дилеммой добра и зла, да? Библия продолжает быть актуальной, потому что она говорит о добре и зле. Да. Продолжает говорить. И, собственно говоря, убрать тренды, которые там в современном обществе существуют, да, ничего не изменилось, да, как говорил известный персонаж известного культового романа, в общем-то, люди за тысячелетия мало изменились. Квартирный вопрос их несколько испортил.
То есть человек, выясняется, остается человеком. И мы это, кстати, познаем тоже и из Библии, что их волновали людей, которые там 4000 лет назад жили, их волновали те же самые вопросы, что и нас. Оказывается, есть универсальные темы, которые волнуют каждого человека. И поэтому, вот как наш радиослушатель говорит, ты можешь поставить себя, ты можешь сопереживать этому герою. Он для тебя живой, да? То есть ты принимаешь решение вместе с ним, ты переживаешь вместе с ним.
Ну да, в общем-то, условно говоря, Давид существовал, ну, предположим, там, Давид и Авраам — это были люди разных эпох.
Да.
Абсолютно разные культуры. Она была...
Там, ну, тысячи лет между ними.
Да, в каких-то аспектах они очень похожи, как бы, соответственно, культура Давида наследовала культуру Авраама, но они не идентичны, да? Но, собственно, то, что происходит с Авраамом тогда, и то, что происходит там с Давидом, а может происходить с нами сейчас.
Да.
Да, и мы делаем параллели и размышляем над теми же самыми вопросами, спорим, не соглашаемся. Да, и это как раз говорит о дискуссионности текста.
Мы до сих пор с ними спорим.
Да.
Или мы до сих пор как бы оцениваем их решение.
Да, мы даем нравственную этическую оценку поступкам героев библейских текстов. Да? Это тоже очень важно. Да? Джордж Карлин писал: «Я вот думаю, почему люди старее все активнее читают Библию? И тут меня осенило. Они ведь готовятся к выпускному экзамену». Мне кажется, это очень точное замечание. Да? Всегда ли мы, читая Библию сегодня, как ты думаешь, из наших реалий понимаем ее настоящее содержание и послание?
Вот, к сожалению, наверное, нынешняя современная культура, культура постмодерна, да, и культура гламура, она оттеснила главные вопросы куда-то на периферию. Так человечество не жило до, наверное, до последних десятилетий. То есть мы спрятали смерть, мы спрятали страдания от себя, да?
Старение.
Старение, да. Увядание, да, вот это вот разрушение. Мы это все спрятали. Мы поместили перед собой то, что на поверхности, и нам теперь кажется, что это вечно, что это так всегда и есть, так и будет, да? Такое первое время чумы такое происходит, да, в современности. И на самом-то деле оказывается, что каждый человек должен предстать, да, в конце ли жизни перед зеркалом своей совести или в момент смерти он предстает, в любом случае происходит переоценка. Вот это факт, который каждый из нас помнит и знает, как бы, но кто-то может оттеснять его с центра своего внимания. А более честные люди, они задумываются, они готовятся к этому. И Библия, да, это та книга, которая там формировалась и отвечала на протяжении многих поколений перед этим вопросом, как я предстану, да, на этот экзамен, она как никогда актуальна для людей, которые вот более или менее задумываются, которые готовятся к этому экзамену.
Слушай, как ты думаешь, почему? Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, устарело ли библейское послание сегодня или нет? То есть устарела ли Библия, да, тексты Библии сегодня или нет? Нужны ли, актуальны ли они для нас? Решают ли они самые злободневные вопросы, да, для нас? Да, и вопросы, которыми мучаемся мы, да, вот человек 21-го столетия, да, живущий в таком же нестабильном мире, как и Давид, да, например. Да, он не более стабилен сегодня. При всех наших технологиях, при всей нашей лени, при том, что мы многие вещи начинаем, значит, припоручать с разным механизмом и технологиям. Да? Mm-hmm. Почему некоторые современные читатели Библии видят в Библии противоречия? В чем тут может быть проблема, как ты думаешь? Mm-hmm.
Вот, ну, я бы так сказал, что Библия имеет дело с реальностью, и в этой реальности мы видим единство противоположностей. Вот если возьмем самые изначальные стихи Библии, книга о сотворении человека, книга Бытия, мы увидим, что человек из себя представляет совмещение совершенно противоположных природ. Это вечная природа духа, да, и временная, конечная, ограниченная природа праха. Написано: «И взял Господь Бог прах, и вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». И вот Библия всегда это имеет в виду, что человек, да и сама природа, сотворенная из ничего, весь мир сотворенный из ничего, да, они совмещают в себе противоположности. Мир весь, видимый мир, и человек находится где-то на грани между вечным и временным, между бытием и небытием. Да, там. Вот. И вот это, на мой взгляд, в центре мира. И когда Библия рассматривает, как эти противоположности взаимодействуют, то она говорит об этом открыто. Да? Вот если особенно мы возьмем Новый Завет, там очень много то, что называется антиномий, то есть текстов, которые одновременно утверждают одинаково доказуемые противоположности. Вот что такое антиномия или что такое парадокс? Ты можешь обосновать полностью и одно, а потом также обосновать другое, противоположное этому. Ну, например, свободен ли человек или он предопределен, зависим? Мы видим в Библии и то, и другое, что, с одной стороны, Библия предлагает человеку свободный выбор, начиная с слов Моисея, когда он принес закон народу, он говорит слова Бога, избери жизнь, чтобы жить. Жизнь, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жить. То есть от людей зависит избрать жизнь. А с другой стороны, мы читаем слова апостола Павла, который говорит, кто ты, горшок, что пытаешься, значит, обсуждать горшечника, который лепит из тебя все, что ему угодно, по его воле. Да? Но в то же время мы видим в словах Христа призыв покаяться. То есть это от человека зависит. То есть и то, и другое может быть обосновано. Таким образом, мы говорим одновременно противоположные вещи. Человек зависим, да, зависим. То есть не свободен. И человек свободен одновременно. Вот в Библии очень много таких моментов. И когда мы это понимаем, то отсюда возникают парадоксальные решения. И я приглашаю наших слушателей вникать, особенно в тексты Нового Завета, потому что культура общая наша, общечеловеческая культура, вне библейская, она не предлагает нам таких выходов. На самом деле, выход к Богу, он требует какого-то совершенно неординарного решения. То есть для встречи с Богом требуется совершить что-то, что не лежит на поверхности. Ну, например, Христос говорит, кто унижает себя, тот возвышен будет, да? А возвышающий себя будет унижен. Если зерно, падшее в землю, не умрет, не принесет плода. Поэтому кто заботится о душе своей, тот погубит ее. А кто погубит свою душу ради меня, ради моей воли, в поисках, так сказать, да, божественного, тот приобретет ее в жизнь вечную. Вот и таких утверждений очень много, их можно много перечислять, но Новый Завет показывает, что путь к Богу лежит не в каких-то привычных человеческих инструкциях. Нельзя вот просто быть хорошим человеком. Библия говорит, что ты не можешь быть хорошим человеком, если тебе Бог не поможет, если Бог тебя не изменит, не переродит. А как добиться того, чтобы Бог тебя изменил? Вот как найти доступ к этой благодати? И вот Библия подсказывает. То есть, на самом деле, на мой взгляд, без текста, без руководства Библии невозможно выйти на те решения, которые, на самом деле, изменят человека. Просто пытаться быть хорошим не получится. Угу. Вот. Библия глубже вот этих попыток. Она, вот этот, кстати, закон, особенно апостол Павел это хорошо показал, она закон воспринимает как эпизод на пути к Богу. То есть ты пытаешься всеми силами его исполнять, но потом убеждаешься, что это не в твоих силах. И вот тогда ты готов принять помощь от Бога. Если бы ты не исполнял закон, ты бы и не разочаровался в своих силах. То есть закон — это всего лишь такой диалектический эпизод на пути к Богу. Поэтому, наверное, Христос и говорит, что узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его. Поэтому, конечно, лучше начинать раньше. Вот многие люди откладывают свое покаяние, свою встречу с Богом на потом, на попозже. Во-первых, этого может не случиться. А во-вторых, чем раньше ты начнешь, тем больше шансов, что ты найдешь этот узкий путь. Это ведь задача на самом деле. Он не дан. Он не дан вот так вот просто. Вот исполняй инструкцию, и ты спасешься. Его надо найти, надо разочароваться в законе, надо разочароваться в себе, в своих силах. Там. Только тогда ты сможешь. Поэтому начинайте раньше.
Угу. Есть у нас комментарии. Например, Павел написал, сама Библия изменена.
Угу. Ну, есть такая точка зрения, многие постоянно об этом говорят. Настоящая Библия хранится где-то в подвалах Ватикана, мы это знаем. А вот то, что у нас, это вот что-то ненастоящее. Угу. Ну, на самом деле, вот как человек с более или менее богословским образованием, да, я скажу, что библейские тексты, по сравнению с другими любыми древними текстами, они самые свежие. То есть, конечно, оригиналов до нас не дошло, ни Илиада, ни Одиссея, ни библейских текстов. Но списки, то есть копии переписанные...
Свежие в том да. плане, что они...
Они ближе к оригиналу.
Древние, да?
Свежие, то есть ближе к оригиналу, чем любые другие. Вот говорят, что Илиада, Одиссея — это в районе... Или там Платон, Аристотель, вот их списки — это 11-12 век, самые близкие к оригиналу. Ну, представьте, где там где Аристотель, да, там это 5 век, да? До Рождества, и 12 век, то есть между ними там больше 1500 лет. А Библия все-таки, до нас дошли списки с оригинала начала 2 века. То есть, если, допустим, в конце, во второй половине первого века были написаны оригиналы апостолами, то самые близкие к ним списки – это начало второго века. То есть, там еще, ну, чуть ли не свидетели были живы, которые могли это проверить, да? Угу. И сейчас, ну, как никакой другой текст, библейский текст подвергается разносторонней критике. То есть мы знаем вот этот Textus Receptus, сборник, да, который постоянно обновляется, текст, критический текст, да. А там постоянно идет герменевтическая работа, ищут самые оригинальные, самые достоверные и так далее тексты. То есть с этой точки зрения Новый Завет достоверен полностью. И Ветхий Завет, кумранские рукописи, обнаруженные там, да, в 47-м, по-моему, году, 20 веке, они показывают, что и книга Исаии без повреждений дошла, многие другие книги, совершенно неизмененные, да, то есть даже библейская критика, при всем ее либеральном задоре, она подтверждает достоверность Библии, вот так можно сказать.
Угу. Андрей Хвойнов написал: «Библия лично для меня актуальна тем, что, читая ее, вижу, как мне поступать в той или иной ситуации. Другими словами, эта книга учит меня правильно жить, потому что наше поклонение Богу в первую очередь выражается через нашу жизнь. Сама Библия не устарела, но некоторые лишь слова, да, но сейчас можно найти хороший современный перевод. Например, слово из Нового Завета «паки бытия».
Паки-паки и же херувимы.
Паки бытия. Да, ну, в будущей жизни, то бишь, да, как бы если в паки бытие, значит, в будущей жизни. Ну, давай-ка вспомним нашего отца анестезиологии, гнойной хирургии, русского ученого, врача Николая Ивановича Пирогова, который, кстати сказать, пришел осознанно к вере, будучи уже ученым, да, пройдя через как бы увлечение атеизмом, безбожием и так далее. «Мне нужен был отвлеченный, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читывал, а мне уже было 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал», написал Николай Иванович Пирогов. Кстати, в его книге воспоминаний, да, о своей жизни вы можете прочитать его очень подробный рассказ о том, как он пришел к вере в Бога. А почему в Библии, вот как ты думаешь, вот ты говорил про парадоксы, зачем они нужны, эти парадоксы-то в Библии, и как можно вообще исследовать библейские тексты? Как обычный человек может исследовать и понимать библейский текст?
Да, ну, во-первых, потому что Библия описывает реальность, как она есть. То есть получается, что Библия содержит взгляд Бога на реальность. А Бог сотворил сам мир, саму нашу реальность и действительность из противоположных вещей. Из вечного и временного. Из существенного, онтологического и эфемерного. Вот, из ничто. То есть из ничто возникло что-то. И постоянно Библия удерживает вот эту ничтожную природу мира и божественную природу мира и человека одновременно, да? Вот. И поэтому вот это постоянно просвечивает. Это доказательство того, что сам источник Библии в Боге находится. То есть это не человеком придумано. Человек все-таки рациональное существо, он избегает неразрешимых противоречий. То есть так устроен наш разум. Мы хотим объяснить что-то сложное, упрощая. Или мы хотим что-то иррациональное, да, непостижимое, все-таки в какую-то более такую удобоваримую форму поместить, более простую форму. То есть на самом деле библейский текст, он не позволяет нам профанировать мир. Мир остается таинственным и сакральным. И профанировать человека. Человек остается существом противоречивым, содержащим в себе божественное, но и одновременно противоположное этому божественному. Да? Вот Библия постоянно остается честной. И все указывает на то, что источником Библии является откровение Бога, Дух, который действовал в пророках. Кстати, если позволишь, я бы хотел еще о сакральной части Библии более подробно сказать. Вот первая цитата, которую ты привел сегодня, начиная нашу программу, да, она была о том, что Библия по Ньютону, она мощнее и достовернее, чем наука. Вот я об этом бы хотел сказать, да, что вот рассматривая текст Библии, исследуя, я в какой-то момент увидел, что Библия имеет основания, на самом деле, более глубокие, чем научные основания. Вот если рассмотреть науку как метод познания, да, и Библию как метод познания действительности, у Библии более глубокий метод познания действительности. Наука, она основана на наблюдении, за видимым миром. То есть из наблюдения мы делаем выводы. Вот если одно и то же в одних и тех же условиях повторяется событие, значит, это такой закон, физический закон, химический, биологический, социальный закон. Вот, собственно, из наблюдения мы выстраиваем какую-то картину мира, обобщая вот эти разрозненные факты. А Библия, она покоится на откровении пророков. То есть каждый библейский текст был написан пророком. А кто такой пророк? Это человек, который подтвердил свой авторитет или чудесами, или сбывшимися предсказаниями. То есть, понимаете, да? То есть, если его предсказания сбывались, пускай там, может быть, через век-два, то его писания становились авторитетными. Все, что он, все, чему он учил, оказывается божественным откровением, признается божественным откровением. Или он при жизни делал чудеса. Ну вот возьмем Илию, пророка, который воскресил там, да, Енисей, его ученик, кости Енисея, да, упали на труп мальчика там, и он воскрес. То есть мы видим уже первое воскресение в Ветхом Завете. Чудеса, то есть творились чудеса. Христос, следуя этой логике, говорит: если вы словам моим не верите, то посмотрите на, то, на дела мои. То есть я делаю те дела, которые вы не можете делать. То есть он удостоверяет свои слова своими делами. Это вот в чуде исцеления расслабленного, то есть паралитика, вот это особенно явно видно. Когда Христос сказал: «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и ходи». И все так это сам переглянулись. Как это он может такое говорить? Потому что прощать грехи может только Бог. Значит, он берет на себя божественный, скажем, божественный статус. Да? Ну, дальше он подтверждает, если... слова может, типа, любой сказать. Но я говорю тебе: встань, возьми постель твою и иди. Значит, он встает и исцеляется от болезни. То есть он своим делом подтвердил свои слова, что он может и прощать, вот, и исцелять одновременно. Вот что-то подобное происходило с каждым пророком. Вся Библия написана пророками. Вот, ну, за исключением там текстов Писания, там, да? Вот, вся Библия. Значит, получается, что в Библию, в этот корпус книг попали только те книги, которые были подтверждены чудесами пророков. А если человек делает чудеса, если он предсказывает, и это сбывается, значит, его откровение божественно. Только Бог может делать чудеса. Вот таким образом мы имеем научно обоснованный, скажем так, критерий истинности библейских книг. Они все подтверждены чудесами и сбывшимися предсказаниями. Какая наука вам может вот так достоверно предсказывать будущее и творить чудеса? Никакая. Наука имеет дело с естественным миром. А вот авторы текста Библии имеют дело со сверхъестественным миром, с божественным миром. И это они подтвердили своими чудесами.
Угу. Ну, давай почитаем комментарии. Ольга написала: «Для меня Библия — руководство к жизни, хоть и есть в ней места разочарования, на которые много вопросов, но верю, что Бог не ошибается, и Он единственное справедливое и верное решение принимает». Так, Николай Ефремов: «Библия никогда не устареет». Почему, Николай? Вот поясните свою мысль. Я-то с ней согласен. Я уже как минимум несколько аргументов привел для этого. Илья Ершов написал: «Лично мне читать не хочется столько. 33 буквы, и они... 27 книг написали в Новом Завете. Что там можно нового узнать?» спрашивает.
7 нот, зачем слушать музыку, вот, да? Именно, всего, да, 7 нот, которые чередуются.
Да, потом Илья написал: «Да, Библия решает вопросы, и на каждый из конкретных грех там есть ответ в виде мудрости. Но можно же и короче, например, просто сказать, что хорошее — все хорошо».
Вот. «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Но вот как раз Библия-то и поднимает более глубокие пласты реальности. Этими 33 буквами, 33, да, она описывает всю сложность и всю глубину человеческой реальности.
Я могу один аргумент привести, Илье, по поводу того, что там можно нового узнать. Да? Очень просто. Вот когда ты читаешь, например, Новый Завет, да, ты находишь ответы на свои конкретные личные вопросы. Конкретные личные вопросы. Этические, нравственные и духовные. Более того, ты находишь на те вопросы, которые ты сам не задаешь.
Угу.
Они рождаются во время чтения, являются результатом взаимодействия Бога и человека, то угу. есть тебя и Бога,
да.
просто потому что ты соприкасаешься с боговдохновенным откровением. Да?
Аминь, аминь, да.
И они рождают вопросы, да, которые происходят изнутри тебя, да. которые ты сам не задал бы себе. И, собственно говоря, они, соответственно, библейские тексты указывают путь для ответов, да, для нахождения ответов. Вот один из, пожалуйста, аргументов или два аргумента
да,
того,
да.
что нового я могу найти. Во-первых, вы можете открыть самого себя в текстах, библейских текстах, вы можете найти, открыть свои проблемы в библейских текстах и найти пути решения этих да. внутренних нравственно-духовных кризисов. Вот хотя бы так.
Да.
Вот такие Согласен. Небольшие аргументы. Иммануил Кант, наш, так сказать, старина, философ, писал, существование Библии как книги есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанной человечеством. Вся попытка умолить Библию есть преступление против человечества, считал вот Иммануил Кант. Как мы можем, читая и исследуя Библию, понимать себя и волю Бога для нас? Вот я уже ответом-то начал, да? Давай продолжим об этом. Что нам в этом может помочь, как ты думаешь?
Ну, наверное, честность, да? То есть лучший метод... получить что-то полезное для себя из Библии, да и вообще из жизни, это честный подход. То есть честно признавать свое состояние, проанализировать себя, да, потом честно ответить, что я не знаю, да, честно сказать себе, что я не знаю ответа на какой-то вопрос. Вот. И начать честно исследовать, то есть не замыливая какие-то противоречия, не сглаживая углы. Вот. И вот как раз, вот знаете, как у Платона, в его представлениях, у философа Платона, что такое эйдосы, идеи, это что-то, что как вспышка вдруг озаряет тебя пониманием. Вот причем он как описывает? Мир так устроен, сферы, что они закрывают мир Бога самого.
Угу.
Вот в Библии есть такие моменты, особенно там, где содержатся противоречия и неясности, где, возможно, вот эта вспышка. Вот. Именно на эти места обращайте внимание, честно исследуйте, там, если вы копнете глубже и честно и терпеливо будете исследовать, вдруг вам откроется истина. Вот. Вот со мной так происходило, я могу поделиться, да, вот с этим откровением об узком пути, особенно вот 7-8 глава Римлянам апостола Павла, когда он... Ну, наверное, самый универсальный поднимает самую универсальную тему — это раздвоенности человека. Когда...
Да, невозможности самого себя изменить самого себя.
Да. То есть
человека изменить самого себя.
Вот почитайте, пожалуйста, приглашаю всех прочесть 7-ю, а затем 8-ю главу послания к
Римлянам. Кто избавит меня от своего тела смерти. Да? Чего хочу, то не делаю, а чего не хочу, то делаю. Почему? Непонятно.
Он фиксирует себе сразу две противоположности. Знаете, нам иногда свойственно закрывать глаза на свое несовершенство. Вот Павел этого не делает. Он говорит... Чего я хочу доброго, того не делаю. Умом своим понимаю, что добро,
да.
но не делаю этого. А чего не хочу злого, то делаю. Дальше, из этого я обнаруживаю, что во мне есть какой-то закон, который противоборствует духовному, да, закону ума моего. И вот таким образом он честно говорит, да, я состою из противоположностей. Да, хорошо, это вот первый уровень, уже честно признать, что да, в тебе есть это и это. А дальше он открывает, вот я потом понял только это откровение, могу им поделиться, в начале 8 главы, и так, тот же самый по плоти, тебе ныне нет никакого осуждения мне, оставаясь тем же самым, я не меняюсь, но теперь Бог меня не осуждает, когда я живу по духу. Вот для меня это было открытием, потому что теперь нам есть доступ к Богу, И мы можем уже не желание своей несовершенной природы исполнять, а уже следовать желаниям духовным, которые в нас появляются благодаря действию Духа Святого. И таким образом наша жизнь наполняется активностью, творчеством, но при этом не греховным, непривычным, которое у нас как бы было до того. То есть и таким образом я увидел, что, оказывается, Бог не разрушает нашу греховную природу, а Он дает нам альтернативу. Находясь в этом раздвоенном состоянии, мы можем больше и больше жить уже духовной жизнью, потому что появляется эта возможность. И вот это открытие. То есть вот я просто пример показал, как это обнаруживать. И наверное, наверняка вы обнаружите еще что-то помимо этого. Много есть таких текстов.
Угу. Слушай, мы всегда сталкиваемся, значит, с банальным и сакральным, да, с духовным, плотским, человеческим, да, если уж так вот. То, что термин плоской, он такой немножко религиозный, да, не совсем понятный, да, связанный. Там это не просто телесность, да, это же вот связано с каким-то...
Характер, да.
Да, характер и так далее. Да. Почему для чтения Библии важен вот духовный аспект, аспект откровения? Почему из него невозможно, вот без него... На самом деле невозможно понимать часто настоящий смысл библейских текстов.
Да. Христос также сказал, опять же, парадоксальную вещь, а в том числе о библейском тексте. Буква убивает, а дух животворит. То есть, получается, в Библии есть как буква, так и дух, да, в одном и том же тексте. Так вот, если мы формально подойдем к Библии без духа, без веры, без смирения, без честности, то это не принесет нам пользы. Более того, это может навязать нам какие-то ложные представления. Ну, вот, допустим, пример, опять же, из Евангелия. Христос не осуждал грешников, но Он осуждал неправильных учителей. То есть те, которые вешали на людей бремена неудобоносимые. Вот фарисеи и книжники. Вот, говорит, сами вы...
Бремена, то бишь груз, да.
То есть исполнение закона. То есть они навешивали столько правил на людей, что те просто психологически ломались.
Андрей просто говорил про слова, которые вот уже не... да. из употребления вышли. У нас бремена как-то вот... Вроде как бы догадываемся, но точно не понимаем.
Ну, бремя, понятно, да. Бремена, бремя.
Тяжкий груз
закона. Вот если Библию смотреть без водительства Духа Святого, без какого-то смирения и честности, то можно просто на себя набрать вот этих бремен неудобоносимых и просто, ну, прийти к совершенно противоположному. Вот поэтому Христос и говорит, вы обходите, это Он, обличая фарисеев и книжников, говорил, вы обходите всю вселенную, находите последователей себе и делаете их достоянием гиены, то есть достоянием ада. Вот я об этом тоже задумался, как это так? То есть религия может вести в ад, тем более религия закона. А да, оказывается. То есть если без духа подходить, то ты можешь таких правил на себя набрать, которые заведомо неисполнимы и заведомо тебя делают виноватым и разрушают твою личность, разрушают все твои силы и возможности. Поэтому очень важно поступать не только честно, но и с упованием на Бога. То есть при чтении Библии обращайтесь к Богу, просите у Него помощи в понимании этого текста. Бог написал этот текст, и Он может его объяснить. Вот, вот так вот просто. В молитве обращайтесь к Богу. Вот, Библия должна открываться духом, не только по букве, но и по духу.
Угу. Илья Ершов написал, в Библии Бог не сказал про хищников, Бог сказал не убей, а в мире акулы и львы едят себе подобных, а Бог травами питаться сказал всем. Илья, у меня вопрос, вы Библию какими-то отрывками, что ли, читаете? Не могу понять. Вы прочитайте ее, в общем-то, целиком, там есть про все на самом деле. И про пищу в том числе.
Ягуар просит у Бога пищи, и да, Бог посылает. И орел.
В Иове, в книге Иова, например, Бог упоминает, собственно говоря, Бог упоминает Левиафана, то есть ссылка на древних животных, которые вымерли. Да? То есть вот, вот он сотворил древние животные, которые умерли, а он вечно живой. Да? То есть он делает ссылку на Иову, где ты был, когда я творил этот мир. Так что, Илья, повнимательнее просто прочитайте Библию, там есть про все, и про хищников, и про человека-хищников, то есть про убийц, да, и почему не убей, да, и чем это отличается, например, от того, что нужно защищать, да, свой дом, да, свою в общем, ну, свой дом, свою отчизну и так далее. Там да. очень много таких вещей. Библия в этом продолжает быть универсальным текстом. Давай подводим итоги. У нас 5 минуточек осталось. В чем уникальность и актуальность библейских текстов сегодня? Что современный человек может понять, читая Библию?
Так. Ну, понимание текста Библии зависит от того, насколько человек упорно его исследует, да, насколько он посвящает этому себя. Вот, и при таком условии он понять может очень многое. Да? То есть вопрос, насколько мы готовы понимать и насколько мы готовы двигаться в этом понимании. Вот я, наверное, пока так отвечу, потому что Библия содержит огромное количество истин, как исторических, начиная там, с геополитических там, и заканчивая моими личными сокровенными отношениями с Богом. Вот книга «Песня песней» или книга «Псалмов». Это про то, как ты внутри себя, в сокровенной своей глубине, беседуешь с Богом, да? Как ты к Нему относишься, как Бог тебе нежно открывается, тонко, да? Почти неуловимо открывается. И это есть, вот эта лирика отношений с Богом, и это есть. И есть грандиозные геополитические события, есть грандиозное событие сотворения мира, и как мир был сотворен, первой главой Библии, да? Как совершилось и из-за чего совершилось грехопадение, как человек восстает. То есть, ну, все темы перечислять бесконечно можно. Поэтому это такой корпус книг, который вобрал в себя всю мудрость, начиная с Ближнего Востока, с зари человеческой цивилизации, вот до наших дней. Да? Ну, большего, чем сделал Новый Завет, уже прибавить ничего нельзя. Уже дан Дух Святой. Мы уже имеем благодаря этому возможность личных отношений с Богом, а уже нового текста положить нельзя. Вот тексты уже закончились книгой Откровения, да? Вот, поэтому, ну, Библия начинается на заре и заканчивается новейшей историей, можно так сказать. Вот, поэтому там содержится все.
А Игорь Хаджаев еще вот на такой вопросик, скажем, под конец нашего размышления. Игорь Хаджаев написал: как читать Библию, когда уже прочел ее несколько раз?
Угу. Перечитывать, да? Как это? Да, читать, ну, я, допустим, для себя открыл дважды «Преступление и наказание» Достоевского, потому что там дважды его прочел. Вот один раз в 8 классе, а второй раз там 20 с лишним лет. Если я буду читать спустя там полгода, это будет 3-е, 4-е, 5-е прочтение. То есть это обычной книги, да, ценной, классической, очень глубокой книги. А Библия — это глубочайшая книга, и там столько пластов. Вот исследователи, вот начиная даже с аллегорической школы Александрийской, 4 уровня смыслов там видели. Да, там буквальный, исторический, аллегорический, духовный. Вот по этим 4 уровням каждый текст попытайтесь понять. А кто-то говорит, что 72 уровня есть.
Ну, Библия — это для меня это бесконечно раскрывающаяся книга, да, божественного откровения, поэтому сколько бы ты ее ни читал, ты все время видишь другие контексты, другие какие-то вещи, исследуя особенно. А если вы еще и в жанры погрузитесь и поймете, что книга
Иова... И в контекст,
да. Да, контексты. Книга Иова — самый древний библейский текст, в общем-то, внутри Библии, да, она еще раскрывается через жанр совсем по-другому. То уж вообще для вас нет ничего практически.
То есть нельзя сказать «я прочел Библию». Да, можно всегда сказать «я читаю Библию».
Да, давайте прочитаем в конце как раз из Священного Писания. Первое послание к Тимофею, 4 глава, всем известный текст с 10 стиха. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных». То есть верующих. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не нераде пребывающим тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Чего мы вам, дорогие друзья, желаем с Валерием? Вникайте в себя и в учение, занимайтесь этим постоянно, и вы всегда будете вот в прибытке, что называется, всегда вы найдете что-то для себя и найдете, куда
спасительное
вам меняться. Да. Спасибо большое тебе, Валерий. Спасибо, друзья, что были с нами, за ваши вопросы.
Спасибо.
До свидания. Благословит вас Господь.